радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели 20 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио «Радонеж», с 13 по 19 октября в парке «Сокольники» будет проходить православная ярмарка «Звон колоколов». В рамках этой ярмарки в секции радио «Радонеж» мы продолжаем сбор благотворительной помощи православным приходам Юго-Востока Украины. Наши братья и сестры нуждаются в самом необходимом. Хотя жизнь там потихонечку налаживается, все же требуется как продукты питания, так и бытовая химия, порошки, мыло, зубная паста, перевязочные материалы, бинты, марля, пластыри. Очень нужны памперсы, взрослые и детские, детское питание, детские вещи и многое-многое другое. Для храмов требуются свечи, лампадное масло, церковная утварь, богослужебная литература. Многие храмы пострадали, разбиты. Также принимаются денежные средства, на которые мы закупим все необходимое, и часть средств передадим на приход под расписку настоятеля. В этот раз мы будем стараться доехать в один из храмов Донецка. Это удивительный храм, удивительный батюшка. Нам много говорили о нем. Храм этот разбит, потому что находится на линии огня. Но настоятель храма не прекращал молитв даже под огнем. Каждый день в уцелевшей чудом Пономарской он служил литургию под обстрелами. Каждый день. Будем стараться добраться до этого храма. Сейчас, конечно, соблюдается перемирие, обстрелов практически нет, и, думаю, у нас получится эта экспедиция. Я говорю «мы», так как постоянно меня сопровождает протоиерей Георгий Смаркалов, а сейчас еще помогает волонтер Олеся Назарова из города Новошахтинска. Если, дорогие братья и сестры, вы желаете помочь и имеете возможность такую помогать нашим братьям и сестрам, ждем вас на ярмарке «Звон колоколов» в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 с 13 по 19 октября. Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» до павильона номер 2 ходят бесплатные маршрутки. Также можно пройтись пешком в 10-15 минут от метро по прекрасному парку по центральной аллее. Идти от метро «Сокольники» до павильона номер 2 ровно столько же по времени и по километражу, сколько и на ВДНХ. Ярмарка «Звон колоколов» проходит под патронатом комиссии по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть, дорогие братья и сестры, все участники выставки ярмарки проверяются этой комиссией. И что называется, левых, так сказать, о которых мы много наслышаны, вроде секты Бога Кузи, там нет и быть не может. Уважаемые слушатели, вы часто задаете нам вопрос о том, почему православные выставки теперь проходят не на ВДНХ. Ответ очень прост. На ВДНХ аренда павильонов настолько была завышена, что оргкомитетам, а соответственно и участникам, просто не на что будет свои места арендовать. Поэтому решили поменять площадку. И теперь православные выставки будут проходить в парке «Сокольники». Православными выставками-ярмарками мы называем мероприятия, которые проходят с ведомой по благословению комиссии по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Сейчас православные выставки будут проходить только в парке «Сокольники». За другие выставки, проходящие на других площадках, мы ответственности не несем, поскольку мы не знаем, кто мог ослушаться нашего главного архиерея и проводить такие выставки, а нашим архиереем в Москве является святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. На ярмарке «Звон колоколов» радио «Радонеж» находится под номером 48. Мы предлагаем вам широкий выбор аудио-видеозаписей, также радиоприемники, как отечественные, так и зарубежного производства, для прослушивания наших передач в хорошем качестве. Многие записи фильмов и проповедей продаются с очень большими скидками. У нас будет фильм Галины Царевой «Память смертная». Это фильм, о котором говорил отец Андрей Ткачев в одном из своих эфиров. Также книжки отца Андрея новые будут. Приходите. Ждем вас в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 с 13 по 19 октября с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» к павильону ходят бесплатные маршрутки. Ждем вас, дорогие братья и сестры. До встречи. Спаси Христос.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 20 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 26 зачало, 6 глава, с 31 по 36 стих. Господь сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Сегодня Церковь снова говорит нам о любви. Христос постоянно, мы слышим в Евангелии, говорит о любви, выделяя из всего, что есть в тайнах жизни, в заповедях Божьих, две самые главные заповеди – о любви к Богу и к ближнему. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Огонь пришел я низвести на землю, — говорит Христос, — и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Бог — это любовь, и христианин — это тоже любовь. Никто из нас не живет один на необитаемом острове. Мы, например, живем в городе, где 10 миллионов человек, в стране, где более 100 миллионов человек, на земле, где несколько миллиардов. И без любви семья, общество, народ и человечество начинают распадаться, разрушаться. «Люби, — говорит нам Господь и Его Святая Церковь, — родителей твоих, отца и мать, которые дали тебе жизнь и воспитали тебя. Люби друзей своих, тех, с кем ты Господом поставлен рядом в твоих каждодневных трудах. Люби соседей, с которыми ты рядом живешь и так или иначе общаешься каждый день. Не так, чтобы выходили и не здоровались друг с другом люди, живущие рядом или рядом работающие. Мы должны любить в первую очередь тех, с кем связаны особыми узами родства или дружбы. Хотя эта любовь может быть очень непрочная, мы знаем слова Евангелия о том, что «предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». А слово о любви, которое предлагает нам Господь, это не совет, не пожелание, это заповедь, которая занимает самое высокое место в Евангелии – высоту креста. Мы должны любить своих ближних домашних. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, — говорит нам Слово Божие, — тот отрекся от веры и хуже неверного». Однако врагами человека могут быть его домашние. Почему? Потому что они любят только земною любовью, хотят, чтобы все у нас было устроено в плане земном, здоровье, благополучие. У каждого человека есть личные враги. Мы говорим сейчас не о врагах Церкви Божьей, не о врагах Отечества, а о личных врагах. и о них тоже надо говорить с рассуждением. Эти личные враги – наши друзья, потому что благодаря им мы начинаем лучше понимать, что из себя представляем, насколько мы христиане, насколько есть в нас любовь. Даже дьявол в этом смысле служит нашему спасению. Как говорит апостол Павел, «Дадесь я ему жало в плоть от ангела сатанина, дабы не превозносился за многие дарования». Да научусь самой главной тайне жизни – смирению, познаю самого себя со всей своей неправдой и нелюбовью, и через скорби, которые мне невольно приходят, благодаря тем людям, которых я называю врагами, будет совершаться мое духовное восхождение. Мы должны знать, для чего Господь посылает нам личных врагов. Не просто для нашего духовного преуспеяния. Если подвигом христианской веры ты сделаешь другом своего личного врага, которого ты не желаешь видеть и даже слышать о нем не хочешь, то над тобой исполнится слово апостола. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Нам трудно исполнить эту заповедь о любви к врагам. Почему все больше вражды в мире? Потому, говорит нам Слово Божие, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И на место любви становится не любовь, а ненависть и вражда. Вся жизнь дается нам для того, чтобы мы научились этой единственной заповеди, по которой мы отличаемся от всех прочих людей. Никакая духовность, как бы высоко она по видимости не взлетала, ничего не значит, если мы не достигаем этой заповеди. Как говорит апостол Павел, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если мы не имеем любви, то вся наша вера – пустозвонство. Путь всей жизни для научения заповеди о любви к врагам постепенен. И прежде всего, если мы слышим Слово Божие, что из-за умножения беззакония охладевает любовь, то должны решительно в согласии с этим пониманием строить свою жизнь. Там, где у нас есть грубые грехи, с которыми мы не боремся, есть и умножение беззакония, и ни о какой любви нам говорить никогда не придется. Значит, нужно эти грубые грехи отсечь, чего бы нам это ни стоило. «Более же всего, — говорит нам апостол, — облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Если мы знаем, что любовь есть печать совершенства, что в ней заключено исполнение всех заповедей Божиих вместе взятых, то только по мере того, как мы исполняем все заповеди Божии нам данные, мы научаемся высшей заповеди о любви к врагам. И это, в свою очередь, раскрывает нам, что там, где есть уступки злу, лжи, там не может быть никакой речи о научении заповеди о любви к врагам. Только тогда, когда мы бескомпромиссны до смерти ко всякому нашему греху, можем мы узнать, о чем говорит Господь, предлагая нам эту заповедь. Блаженный Августин говорит, что любить врагов своих – это значит молиться о них, потому что только силой Божией, которая дается нам через молитву, можем мы исполнить эту заповедь. Только любовью Христовой, которая дается нам в молитве. Многие духовники сейчас говорят, что в наши каждодневные молитвенные правила следует включить молитву об умножении любви, которая есть в молитвословах. Сегодня Господь приглашает всех нас молиться о своих врагах. Мы молимся о ненавидящих и обидящих нас. Это должно быть каждодневным, обязательным правилом, и даже прежде всех других молитв, так говорят святые отцы. Когда ты становишься на молитву и хочешь о чем-то упросить Господа, пусть первое твое прошение будет о тех, с кем ты во вражде, кого ты ненавидишь. Пусть это будет нашим осознанием того, что весь путь нашей жизни потому крестный, что заповедь о любви к врагам действительно крестная. «Но вы любите врагов ваших, — говорит нам Господь, — и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Только тот, кто повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, может дать нам любовь к врагам. Только тот, кто на кресте обнимает весь род человеческий, напоминая нам о том, что любовь — это такое понятие, которое не имеет границ и присутствует во всей нашей жизни, может научить нас тайне его святой заповеди. Она выше естественна, но с другой стороны, это самая естественная заповедь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Господь. Это его золотое правило, есть основание заповеди о любви к врагам. Как говорит святитель Феофан Затворник, есть ли какое зло, которое бы мы хотели, чтобы оно было сделано по отношению к нам? Точно так же мы должны поступать и мыслить по отношению ко всякому другому человеку. И есть ли какое добро, какое бы мы не хотели иметь для самих себя? Точно так же мы должны поступать по отношению к каждому человеку, по закону правды и справедливости. Только тогда мы перестанем быть грешниками. Христос говорит, что и грешники, любящих их, любят. Кто эти грешники? Этим словом назывались язычники, люди, не знающие Бога, не верующие в Него, не понимающие тайн жизни. И большинство христиан, оказывается, могут быть христианами только по имени, грешниками на самом деле, язычниками. Если мы живем по тому же закону, по какому живут грешники, только любящих нас любим, то мы не христиане, мы язычники. Только тогда мы являемся чадами Отца нашего Небесного, когда любим своих врагов. Эта любовь не просто наше сердечное переживание, она действенна. Когда мы благотворим людям, которых считаем своими врагами, делаем добро, тогда уже мы обращаемся в нашей молитве ко Господу не на словах. Не одними устами мы говорим «Отче наш», но нам открывается страшная благодатная тайна того, что есть Отец наш Небесный. И этот путь к исполнению заповеди есть путь радости, хотя он неизбежно сопряжен с кровью, потом, со слезами, которые не могут отнять у нас этой радости, но которых мы никогда не можем избежать, если хотим быть христианами. Любить врагов — слишком сильные слова для тех, кто их услышит. Многие из учеников отошли от Господа, и Господь сказал тогда остальным: «Не хотите ли и вы отойти?» Вся неправда, которая в нас есть, протестует против заповеди о любви к врагам. И вся правда, которая в нас есть, хочет справедливости и праведного воздаяния. Но в мире есть крест Христов, которым мы отмечены. Есть святые мученики, древние и новые, великое множество святых. И всякий из нас, кто хочет быть Христовым, да услышит и да воспримет эту тайну жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы продолжим знакомство с творчеством известного дореволюционного детского писателя Павла Владимировича Засадимского. Прозвучит заключительная часть рассказа «Золотая чашка». В прошлый раз мы прочли с вами о том, как шестилетний мальчик Тимоша, сын лесника, нечаянно разбил золотую чашку, которая была подарена его отцу. Эта чашка считалась редкой дорогой вещью в доме лесника, и Тимошин отец очень дорожил ею. Опасаясь сурового наказания, мальчик решил убежать из дома в лес. Поначалу его исчезновение не заметили. Солнце закатилось, темные тени сгущались в лесу, а Тимоша все шел да шел. Из страха погони он не решался остановиться и отдохнуть. Медведка не раз очень далеко прибегал за ним в лес. А ну, как батя возьмет теперь медведку и отправится верхом на поиски. Медведка выследит его непременно. На небе начали проступать звезды, а в лесу становилось все темнее и темнее. Яркая заря, красным пламенем долго сквозившая из-за деревьев, наконец погасла. Звезды ярче заблистали в синем небе. Ночная мгла окутывала лесные чащи. Тимоше стали мерещиться в потьмах всякие страшилища. Он часто вздрагивал. Мальчуган еще никогда не бывал один в лесу так поздно ночью. Все пугало его и приводило в трепет. И белый ствол березы, смутно как призрак, выступавший из-за темных лохматых елей, и черный обгорелый пень, и громадные, вывороченные из земли корни пней, таращившиеся в полумраке, как какие-нибудь сказочные чудовища. Все смущало теперь его живое детское воображение. Иногда ему было страшно идти вперед. Порой чудилось, что за ним как будто кто-то крадется, и так близко-близко. В эти минуты его всего с ног до головы словно варом обдавало, и мурашки неприятно, мучительно пробегали по спине. А останавливаться было еще хуже. Деревья стоят тихо, даже на проклятой осине лист не дрожит. Узорчатый папоротник и высокий багульник с белыми цветами, такими пахучими ночью, не шевельнутся. А между тем в лесу вокруг Тимоши не было полного безмолвия. Какие-то неясные, неуловимые шорохи неслись со всех сторон, словно деревья на своем языке непонятным людям шептались между собой. Тимошу то вдруг теплом обдавало, словно кто-то невидимый дышал на него, то ему казалось, как будто кто-то проносится над лесными чащами в звездной вышине. Почему же вершины деревьев вдруг начинают вздрагивать и шелестеть листьями, как будто по чьей-то легкой стопой? И страшно, жутко становилось мальчику, когда он иной раз невольно начинал прислушиваться к скрадывающемуся шороху, таинственно неуловимо расходившемуся вокруг него, то в темной глубине лесной чащи, то где-то рядом. И Тимоша чувствовал, что теперь лес живет своей ночной жизнью, совсем иной, чем днем. Наконец он совсем выбился из сил и в изнеможении прислонился к какому-то толстому развесистому дереву. Было уже поздно. Те звезды, что мерцали из-за вершин деревьев, теперь уже стояли высоко в небе. В воздухе, напоенном ароматом лесных цветов и трав, порой проносилось свежее дыхание ночного ветерка. Тимошу стало клонить ко сну. Голубые глазенки его слипались, волосы лезли на лоб, но он уже не отводил их от лица. Спать. Дома он теперь уж давно бы спал. Ноги подкашивались, голова отяжелела. Но как ни был измучен он страхами и усталостью, все же смог еще сообразить, что на земле спать нельзя, Может наскочить голодный волк или какой-нибудь другой лесной зверь, может змея ужалить. Нужно забраться на дерево. Тимоша стал шарить руками по неровному стволу, ища какого-нибудь сучка, и, собрав последние силы, вскарабкался на дерево, перебираясь с ветви на ветвь все выше и выше. «Довольно. Теперь можно сесть боком вот на эту толстую ветку и прижаться к дереву. Вот так. Теперь ни зверь не съест, ни змея не подкрадется к нему». Тимоша дремлет, а мысль его летит к родной хате. Что-то теперь делают батя с мамкой. Хватились его, ищут, или, может быть, уже спят. Спят куры на своем насесте, спит медведка на крыльце, спит в своем хлеву буренка, серый фыркает с просонок. Все на своем месте, только Тимоша, как звереныш, забился на дерево в глухом лесу. И представляется ему родная хата, та лавка, где он обыкновенно спал. Он чувствует, что голова начинает слегка кружиться, как всегда бывает в те мгновения, когда засыпает человек. Но вдруг Тимоша вздрагивает. Летучая мышь, неслышно как тень, налетела на него, чуть не коснувшись его лица своими легкими крыльями. И в то же мгновение пропала, потонула во мраке. Тимоша опять стало жутко в потьмах. Он беспокойно заворочился на своей ветви и крепче прижался к дереву. Немного погодя, дикий жалобный крик, подобный стону, пронесся в ночном безмолвии. То в лесной чаще прокричал филин. Потом уже в просонках Тимоша слышал, как неподалеку от него какая-то ночная птица громко защелкала клювом. Мальчик не мог заснуть как следует и всю ночь провел в тяжелом полузабытии. Раз он едва не упал с дерева. Ему почудилось, что он дома лежит на лавке. Захотелось потянуться, порасправить ноги. Еще ладно, что скоро опомнился и не выпустил ветви из рук. Уже перед утром, когда серые предрассветные сумерки сменяли ночную тьму, Тимоша в полудреме, с усилием полураскрыв глаза, видел, что какой-то зверь, не то лисица, не то волчонок, прошмыгнул под деревом, остановился на минуту, как бы к чему-то прислушиваясь, и скрылся в чаще. Это был тот час, когда дрема с особенной силой овладевает человеком. Тимоше страшно хотелось спать, до того, что даже появление зверя под деревом уже не смутило его. Когда совсем рассвело, золотисто-розовая полоса засветилась на востоке, зачирикали и заперекликались птички, Тимоша решился спуститься с дерева. И тут же у кочки, поросшей высоким красивым папоротником, мальчуган прилег и моментально заснул, как убитый. Мальчик спал долго и крепко, проснулся поздно, когда солнце стояло уже так высоко, что лучи его сначала совсем было ослепили заспанные Тимошины глаза. Проснувшись, Тимоша увидел, что на рукаве его холщовой рубахи спокойно сидела черная бархатистая бабочка, и яркий солнечный луч играл на ней. Тимоша невольно загляделся на нее. Эта красивая черная бабочка резко выделялась своими темными бархатистыми крылышками на белом рукаве его рубахи. Не сгоняя бабочку, он осмотрелся кругом. Теперь при веселом дневном свете опять хорошо было в лесу, который он так любил в летнюю пору. И позабылись все темные страхи, пережитые им в предшествующую ночь. Позабылись на мгновение печальное настоящее и неизвестное будущее. Зеленая даль, казалось, вся была пронизана золотом солнечных лучей. Птички пели, жужжали насекомые. Тимоша посмотрел вверх. Толстое развесистое дерево, приютившее его на ночь, было старым почтенным вязом. Вон и та ветвь, где он ночью томился в полудреме. А теперь он подкрепился сном, приободрился и с черной бабочкой на рукаве продолжал лежать и нежиться под тенью гостеприимного вяза. Наконец ему захотелось пить. Надо было поблизости поискать воды. Тимоша пошевелился. Бабочка неторопливо вспорхнула, трепеща крылышками. Мальчик пошел следом за ней. Черная бабочка летела вперед в голубую сияющую даль. Он шел за ней, и бабочка скоро привела его к ручью. Тут Тимоша в изумлении остановился. На берегу ручья, в тени плакучих ив, была целая туча таких же черных бабочек, как его знакомая. Иные из них сидели на траве, другие перелетали с места на место, кружась и порхая взад и вперед, то вверх, то вниз. Ручей был неглубок. Песчаное дно виднелось, как на ладони. Серые камни, подернутые зеленовато-бурым мхом, торчали из воды. Место было глухое, пустынное. Тимоша вволю напился прозрачной студеной воды, выкупался. Бабочки продолжали кружиться в синем воздухе, перелетая с места на место. Две-три бабочки не отставали от мальчика во время купания, и каждый раз, как он показывался из воды, садились ему на плечи и на грудь. Простившись с черными бабочками, Тимоша опять тронулся в путь дорогу. Куда, он и сам не знал. Идя по лесу, Тимоша думал: что ты теперь дома? Что батя делает? Что делает мать? Ищут ли его? От этих дум и от воспоминаний о родной хате взгрустнулась Тимоша. «А что, если бы я вернулся домой?» — спросил он себя. Но нет, там на столе лежат эти ужасные осколки, и Тимоша не знает, что сделает с ним отец за разбитую чашку. Он помнит угрожающие взгляды матери, ее многозначительное покачивание головой. В его ушах все еще звучат зловещие слова: «Уже погоди, вот приедет отец». Нет уж, лучше идти дальше. Тимоша, однако, незаметно изменил направление и опять шел в ту сторону, откуда светило солнце. А солнце в то время светило с полудня, и наш странник, значит, с запада повернул на юг. Тимоша сильно проголодался, ведь у него со вчерашнего обеда маковой росинки не было во рту. Он наелся дидля, довольно высокое трубчатое растение, сладковатое на вкус. Деревенские ребятишки едят его, а также делают из него свистульки. А потом нашел большой малинник, весь усыпанный ягодами. Знать, деревенские ребятишки еще не забирались сюда. В лесу стало жарко, душно. Несколько раз Тимоша садился отдыхать и ложился на земь в тени деревьев. Шел-шел Тимоша, да вдруг весь встрепенулся и остановился, как вкопанный. Где-то неподалеку, за деревьями, раздавались человеческие голоса. «Надо бы, брат, поторапливаться, гляди-ка, как там затуманивает», — послышался хриплый мужской голос. «Уж немного осталось с мечем», — живо отозвался другой. «Хоть бы до дождика домой-то добраться», — слышался третий голос. «Поспеем, не бойся». Тимоша, затаив дыхание и крадучись, как дикий зверек, подошел поближе к тому месту, откуда доносились голоса, и из-за деревьев увидел поляну, а на поляне двух крестьян и бабу, убиравших сено. Они уже дометывали стог. Рыжая косматая лошаденка бродила у опушки леса, пощипывая траву. Тимоша, осторожно крадучись, обошел полянку и направился далее. После того в лесу он уже более не встречал людей. Крестьянин угадал. Когда время было уже за полдень, солнце вдруг спряталось за тучи, и в лесу стало быстро темнеть. Надвигалась гроза. Гром гремел вдали, и вершины деревьев порой шумели и гнулись под напором налетевшего ветра. Собирался дождь, может быть, ливень, даже с градом. Вон в потемневшей вышине проносятся над лесом черные обрывки туч. Под грохот грома, зловещим синеватым светом молний, вспыхивает лесная чаща. Надо бы спрятаться, да некуда. А Тимоша уже знает, от отца не раз слыхал, как опасно быть в лесу в непогоду. Под натиском бури ломаются ветви, и даже деревья, которые порой с корнем вырываются из земли. Наконец может зашибить градом, убить молнией. Хорошо тому в непогоду, у кого есть кров над головой. Неожиданно Тимоша увидел невдалеке старый развесистый дуб. он сразу же направился к нему. На счастье, в дубе оказалось дупло. Мальчуган, как опытный житель лесов, прежде чем залезать, пошарил в нем своей липовой палкой. Нет ли там какого-нибудь зверька, змеи, ящерицы или другой гадины? Дупло оказалось незанятым. Съежившись, Тимоша кое-как протиснулся через узкое отверстие, слегка оцарапав себе плечи и спину. Помещение было темновато, но довольно просторно и удобно для неимущего другого крова и защиты от грозы. В дупло нанесло земли и много сухого увядшего листа. Лежать было мягко. Не прошло и 5 минут после того, как Тимоша укрылся в дупло, как гроза, со всей яростью накипевшей за длинный ряд солнечных знойных дней, разразилась над лесом. Молнии горели, не переставая. Раскаты грома с треском и гулом наполняли лесную глубину. Лил дождь, ветер ревел, как бешеный. Деревья шатались и скрипели, сухие сучья и листья тучи летели с деревьев. Хаос царил в лесу. Но вот отгремела гроза, прошумела непогода. Вечер был еще не близко, однако мальчик решился провести предстоящую ночь в дупле. Полюбилось ему это мягкое и уютное гнездышко, и торопиться было некуда. Вчера он еще опасался погони, а сегодня преследования не ждал. Ему казалось, что прошло очень много времени, и он одолел очень длинный путь. Сутки ему представлялись несколькими днями, и он думал, что уже зашел невесть куда. Перед наступлением ночи Тимоша вылез из дупла, натаскал сухого листа и валежника и, забравшись опять в дупло, этим листом и валежником завалил отверстие. Сухо, хорошо в дупле. Только одно горе. Тимоше есть хочется, а есть негде взять. С каким удовольствием он съел бы теперь один из таких кусочков хлеба, какие бросал бывало медведки. В желудке точно червяк сосет. Но делать нечего. Придется спать без ужина. Свернувшись в комочек и подложив руку под голову вместо подушки, Тимоша, наконец, заснул. Ночью он часто просыпался. Слышался какой-то неясный шорох у входа в дупло. «Кыш! Кыш!» — говорил он вполголоса, приподнимаясь на своем лиственном ложе и помахивая рукой. Поутру, когда Тимоша проснулся, и было уже совсем светло, из-за сухих листьев, прикрывавших вход в дупло, высунулась темная острая мордочка, и бойкие живые глазки взглянули на Тимошу. То был еж, зверь вовсе не опасный. «Еженька, еженька!» — ласково позвал мальчик, протягивая руку к пришельцу. Но тот быстро вооружился, ощетинив свои иглы и спрятав мордочку и лапки, а затем бочком-бочком проворно выбрался из дупла. И опять Тимоша побрел по лесу неведомо куда. Но теперь он чувствовал сильную усталость во всем теле. Чувствовал себя разбитым, и ноги его шагали через кочки и пни уже не так бойко и прытко, как в первый день странствования по лесу. Часто его томила жажда. Ручьи не попадались на каждом шагу. Он был голоден. От такой пищи, как сладкий дидель да разные ягоды, у него только бестолку бурчало в желудке. Одиночество угнетало его все тяжелее и тяжелее. Часто он вспоминал отца, мать, милый дом. Ему было жаль батю и маму. Бегство из родной хаты представлялось ему теперь уже вовсе не в том свете, в каком виделось в тот несчастный вечер, когда мать стращала его. Теперь уж он не боялся погони. Напротив, был бы очень рад, если бы батя или какой-нибудь лесник теперь нагнал его и вывел из леса к людям. Зачем он не пристал тогда к крестьянам, убиравшим сено на поляне? Они вывели бы его куда-нибудь в деревню, а там уж он нашел бы дорогу к родному дому. Тимоша уныло брел по лесу и чаще прежнего ложился отдыхать. Ночь он опять провел на дереве, в томительном полузабытии, и часто бредил, звал то батю, то мать, то кликал медведку. И опять забрезжило утро, а вскоре наступил очередной день. Тимоша брел по лесу и с горечью думал: «Напрасно я убежал». «Конечно, напрасно, Ведь не убил же бы его отец. Отец его любит. Воротиться домой? Уж и прежде ему мелькала эта мысль. Да полно, смогу ли я теперь найти дорогу к родной хате? Где она, наша хата? В какой стороне? Но лишь теперь, впервые совершенно отчетливо и ясно, представилась ему эта мысль и поразила его ужасом. Нет, не найти ему дороги к дому. Теперь, если бы он и захотел, ему уже не выбраться из леса на вольный свет к людям. «Что я наделал? Что я наделал?» — с отчаянием говорил себе мальчуган, озираясь на лесные чащи, обступавшие его стеной со всех сторон. Он как будто только теперь в первый раз увидел перед собой эти дремучие чащи и понял весь ужас своего положения. Куда он зашел? Он заблудился. Он умрет с голода, или зверь набежит на него и загрызет, или змея ночью во время его сна подползет и ужалит его насмерть. Куда ни оглянись, везде лес, отовсюду гибель грозит. Лесная сила так и прет, надвигается на него со всех сторон. Лес делался все гуще, дремучее, непролазнее, темнее становились лесные чащи. Даже певчих птиц стало не слыхать. Лесная дичь, лесная глушь обступала его, дорогу ему заслоняла. Страх, голод, усталость, сожаление о покинутой родной хате, об отце, о матери донимали бедного Тимошу. Он плакал, плакал горько и еле брел, продираясь через лесные трущобы и робко озираясь по сторонам. И не раз в чащах слышался его жалобный, дрожащий детский голосок: «Ау! Ау!» Но никто не откликался. Только ветер шумел по лесу. Тимоша смутно помнит, что он, наконец, выбрался на какую-то полянку, но тут запнулся за что-то, должно быть, за корень дерева, и упал. Хотел встать и не смог. Голова кружилась, в ушах шум и звон. Земля и небо, и шумевшие от ветра деревья, все вокруг него ходуном заходило. В глазах потемнело, и Божий мир исчез для него. Смятение и тревога в хате лесника. На другой день по исчезновении Тимоши лесник с женой обошел и объездил все окрестные лесные чащи и сколесил почти весь свой участок. Брали с собой медведку, но тот только вспугивал птиц и бестолку лаял, бегая взад и вперед. Тимоша и след простыл. Не помогло и медведке на чутье. «Чем-то застращало его этак?» — спрашивал Григорий Гурьянов жену. «Да ничем», — отзывалась Хретина. «Говорила только, вот уже отец приедет. Погоди, — говорю, — что он уже с тобой сделает?» «Эх ты!» — хмурясь говорил Григорий. «Из-за чашки! Экое дело, подумаешь! Запугала парнишку зря. Вот теперь, эх!» И лесник скорбно качал головой, как бы желая сказать: «Вот теперь ищи-ка его!» «Ведь пальцем не тронуло его сердечного», — причитала Хретина. «И что такое с ним поделалось, не придумаю. И ума не приложу, как такое статься могло. Господи помилуй, да если бы я знала да ведала! Да провались она, эта чашка! Пропади она пропадом окаянная! Жили и без нее! И ты тоже разахался над ней! Невидаль, подумаешь!» И, по словам Хретины, выходило так, что во всем будто бы виноват сам Григорий. Виноват тем, что очень расхваливал и берег эту чашку, ахал над нею. Лесник только хмурился и не возражал жене. Что уж тут говорить, языком колотить понапрасну. Думалось ему, что Хретина виновата от того, что чашку в шкаф не поставила. И горько было Григорию, что из-за такой дряни, из-за чашки, пропал у него Тимоша, свет и радость его лесной хатки. Гурьянов очень любил своего сынишку, но, как и многие отцы, не умел выказывать любви нежностью и ласками, так же точно, как теперь, в минуты жгучего горя, он не мог ни стонать, ни хныкать, и вообще не мог, по его словам, выносить своего горя на люди. Он умел горевать только про себя, в душе, но его невидимое людьми горе было тяжко и глубоко. На следующий день Гурьянов позвал к себе на помощь товарищей лесников и нескольких крестьян из соседней деревни Анурина. Много мест они исходили и изъездили по лесу. Тимошу не нашли. Может быть, Гурьянов проезжал близко, в нескольких саженях от беглеца, но из-за деревьев не видел его, а тот не видел отца. Григорий усталый, измученный, убитый горем, возвратился домой. Накануне он еще надеялся, а теперь уже последняя надежда исчезала. Харитина причитала и горько плакала, глаз не осушая. Лесник не плакал. Мрачный, унылый, сидел он за столом, опустив голову на руки. Опустила хата без Тимохи, с тяжкой душевной болью думал он. Застращать это к парнишку и из-за чего? Ах, дуреха! Малого рада была на глиняную чашку променять, а теперь сама ревет. Умри, Тимошка, от какой-нибудь болезни, утони, сгори на пожаре. Тяжко, прискорбно было бы для Григория, но все же не было бы так горько, как теперь. Теперь он как будто сам своими руками загубил свое родное милое детище. Смятение и тревога в хате лесника стали уже сменяться мрачным, безнадежным отчаянием. Идти было некуда, искать негде. Никаких сомнений, Тимоша убежал в лес и заблудился. Но и на третий день лесник не мог усидеть спокойно дома. Опять с медведкой пошел бродить по лесу. В тот же день с кашаевским пастухом приключилась очень странная загадочная история. Старик пас свое стадо на лесной поляне в 5 верстах от деревни Кашаева и верстах в 16 от Лепниговского кордона, где жил Григорий Гурьянов. Пастух сидел в тени деревьев и плел лапти. Отложив работу в сторону, он достал свою коротенькую трубку на согрейку, насыпал в нее мелко перекрошенной махорки и только хотел было закурить, как вдруг заметил, что коровы одна за другой потянулись на противоположный конец поляны. Они столпились вокруг чего-то, беспокойно теснились одна к другой, наклоняли головы и фыркали, словно что-то обнюхивая, а иные принялись жалобно протяжно мычать. «Что за притча?» — подумал пастух. Но не хотелось ему оставлять свой тенистый уголок и тащиться по санцепеку. «Ну чего вы там уставились? Эй, вы! Вот я вас!» — крикнул старик и, взяв свой длинный веревочный бич, с треском рванул им по воздуху. Коровы не расходились и замычали еще жалобнее. «Тьфу ты, пропасть! Да что они всполошились!» — проворчал пастух и, отложив в сторону незакуренную трубку, нехотя побрел через поляну. «Знать, какую-нибудь мертвечину оглядели!» «Подхожу я», — рассказывал он вечером своим кашаевцам, — «и вижу, братцы вы мои, лежит в траве мальчишечка. Лежит это к бочком, одну руку под голову подвернул. Лежит, не шевелится, ровно мертвенький. Лицо белое, не кровинки. Губы посинели. Руки-ноги все исцарапаны, волосенки всклочены, ровно путанный лен. Рубаха порвана, у штанов понизу клочья висят. И без шапки. А в руке липовую палочку зажал, крепко таково. Смотрю я, братцы, и дивлюсь на него. Откуда парнишка взялся? Вижу, что не наш, не кашаевский. Наших-то лоботрясов ведь всех знаю. Дальний, думаю, забеглый, видно, в лесу заплутался. Наклонился я к нему, потрогал за голову. Голова теплая. Ну, думаю, ладно, малец-то, значит, еще жив. Только, знать, попритчилось ему что-нибудь в лесу. Отогнал я коров-то. Стал ему голову водой мочить, растирать руки, ноги. И отощал же миляга. И долго я этак, братцы, провозился с ним. Наконец очнулся. Увидел он меня и заплакал. «Что это, говорю, дитятка, с тобой? Откуда ты взялся? Откуда к нам забрался?» А он мне: «Дай, — говорит, — дедушка, поесть». А у самого слезы-то так и катятся. Жаль мне его тут стало, вот как жаль. «Ну вот, — говорю, — родной, и ладно, в добрый час. Поешь-ка, — говорю, — лучше, Христос с тобой». Дал ему хлебушка, корки-то со мной были. Поел миляга, пить запросил. Только вот беда, сам идти не мог. Знать уж больно притомился. Почитай, всю дорогу волок его на себе. Вон ведь в чем только, братцы, душа держится. И старик указал на мальчугана, сидевшего на приступочке у Аксиньиной избы. Кашаевцы старый мало обступили мальчугана и стали спрашивать, кто он, откуда и как забрался к ним в лес. Мальчуган отвечал сбивчиво. Он сын лесника Слепниговского кордона. Давно бродит по лесу, заблудился. От слабости он часто впадал в дремоту и тихо бредил. Кашаевцы оставили его в покое. Через день после того один соседний лесник заехал к Гурьянову и сообщил о том, что кашаевский пастух нашел в лесу какого-то мальчугана. «Жив!» — вскрикнула Харитина, побледнев и всплеснув руками. «Сказывали, что был жив, а теперь не знаю», — ответил лесник. «Больного, говорят, нашли в лесу. Еле ноги передвигал». Григорий молча поднялся с лавки и вышел из хаты. Торопливо оседлал своего серого и вихрем вылетел за ворота. Он, казалось, весь ушел в одну мысль, в одно горячее страстное желание — найти сына живым. Он понукал серого, однако это было излишним. Серому как будто сообщились горячность и нетерпение всадника, и он против своего обыкновения несся по узкой лесной дороге во весь дух, разметав по ветру свою густую темно-серую гриву. Только придорожные березы и ели мелькали в глазах лесника. Встречные, изредка попадавшиеся Гурьянову, при виде его бешеной скачки и сильно возбужденного лица, думали, что, должно быть, лес горит. Всю дорогу опасения и страхи томили лесника. Жив ли Тимоха? Застанет ли он его в живых? «Ну, серый, неси, неси скорей, выноси, голубчик!» Мелькают ели, мчится серый, топот раздается по лесу. Через час серый, тяжело дыша и весь в пене, подскакал к кашаевской околице. «Где тут, говорят, мальчика нашли?» — спросил Гурьянов первого встретившегося ему на улице кашаевского крестьянина. «Нашли, нашли, брат, точно», — ответил тот. «У тетки Аксиньи он. Вон слева крайняя изба. А ты что?» Но Гурьянов, молча кивнув ему головой в знак благодарности, уже мчался, поднимая пыль, далее по улице. Круто осадив коня перед указанной ему избушкой, лесник соскочил с седла и, заглянув в полутемные сенцы Аксининой хаты, остановился на пороге. Там, на земляном полу, на каком-то разосланном тряпье, полулежал, прислонившись к бревенчатой стене, его Тимоша. Исхудалый, бледный, со впалыми глазами. Голубые глаза его от худобы казались теперь еще больше, и еще глубже и серьезнее казался их взгляд. Батя, вздрогнув, прошептал мальчуган, увидев отца. «Ну вот», — подходя к нему, промолвил лесник, украдкой проводя рукой по глазам. «Эх ты, Тимоха! Глупыш ты, право глупыш!» Григорий присел на землю к сыну и положил ему руку на плечо. «Чего удумал, а?» — ворчал он, а губы его между тем дрожали, и в глазах светилась радость. «Не ж ты хорошо по лесам-то этак бегать. Что добрые-то люди скажут?» «Ровно скажут зверюга. Глупыш ты, вот что!» «Я, батя, чашку», — начал было Тимоша, припадая отцу на грудь. «Чашку, чашку», — передразнил его отец. «Ну что ж, чашку новую можно завести, а то и без чашки, Бог даст, проживем. Эх ты!» И лесник своей грубой, загорелой рукой погладил сынишку по его мягким льняным волосам. К более нежным ласкам Гурьянов не был привычен. Тетки Аксиньи в ту пору не было дома. Старуха копалась у себя в огороде, но вскоре воротилась в избу. Гурьянов от души сказал старухе спасибо за то, что она приютила и приголубила его мальчишку. Он обещал еще побывать у них в Кашаеве и повидаться с пастухом. Желание Тимоши исполнилось. Он ехал верхом на сером, сидя впереди отца. Он сам держал поводья и правил лошадью. Григорий одной рукой придерживал его за пояс. Тимоша подстегивал, дергал поводьями, махал рукой на серого. Но серый устал, не обращал на него ни малейшего внимания. и, не ускоряя шага, спокойно помахивал хвостом в ответ на все его понукания. В ту ночь спокойно спали в хате лесника. Поутру, как водится, Григорий встал всех раньше и поглядел на сынишку. Тимоша легко и ровно дышал во сне. Румянец, как прежде, проступал у него на щеках. Здоровье и силы возвращались в молодое тело. Тимоша раскидался, и его голая ножонка свесилась с лавки. Отец потихоньку поправил его и заботливо, осторожно прикрыл своим армяком, хотя в избе и без того было тепло. «Вот она, золотая-то чашка. Вот кого надо беречь». Прошло лето красное, прошла осень с ее грязью и ненастьем. Встала белая зима, и пушистым снегом запорошила землю. Золотая чашка, натворившая столько бед, мало-помалу забылась, и снова спокойно и мирно пошла жизнь в хате лесника. По-прежнему зимними вечерами, сидя за пряслицей, Харитина стала сказывать сказки Тимоше. И в каждой сказке, как водится, рано ли поздно ли, речь заходила о дремучем лесе, о мальчике, брошенном братьями в лесу, или о девочке, завезенной на дровнях в лес отцом по наущению злой мачехи. Тимоша слушал, затая дыхание, вспоминал свои странствования по лесу, свои ночевки на деревьях и в дупле старого дуба, и в те минуты крепче прижимался к матери. А Харитина, с видом настоящей сказочницы, хладнокровно взирающей на правых и виноватых, тихо и невозмутимо вела свой рассказ. За окном ветер шумит, а в хате уютно, тепло. На столе ночник горит красным пламенем. Тихо жужжит веретено, нитка придется, сказка тянется. Прозвучал рассказ Павла Владимировича Засадимского «Золотая чашка». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!